7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Морарь. На этой неделе Национальная комиссия по разделению одномандатных округов завершила свою работу. Самое время поговорить о том, насколько следующие парламентские выборы будут выходить на настоящие выборы, имеет ли смысл их бойкотировать, как призывают некоторые эксперты, имеет ли смысл бойкотировать референдум, о чем уже заявили большинство оппозиционных партий, и о том, какие сюрпризы нас ждут в этот оставшийся год до следующих выборов. Обо всем этом мы поговорим с гостями в студии Европа Либера, но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Microfonul Ana Serafim. Zeci de activiști ai opoziției din Belarus au participat astăzi la un marș în apropiere de Minsk, în pădurea Kurapati, în memoria miilor de oameni care au fost executați de poliția politică sovietică KGB. Marșul a fost organizat de Frontul Popular din Belarus, o mișcare de opoziție. Cel puțin 30.000 de oameni au fost omorâți și îngropați în pădurea Kurapati în perioada stalinistă. Potrivit unui comunicat al președinției Ucrainei, președintele Petro Poroșenko a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Rex Tillerson. Potrivit sursei citate, cei doi au discutat posibilitatea trimiterii unei misiuni ONU de menținere a păcii în estul Ucrainei. Comunicatul președinției de la Kiev a fost dat publicității ieri. În urma luptelor din estul Ucrainei, cel puțin 10.000 de oameni au fost omorâți din aprilie 2014 și până acum. Au fost anunțate mai multe încetări ale focului ca parte a așa numitelor acorduri de la Minsk, dar ele au fost încălcate. Președintele Rusiei Vladimir Putin a propus în luna septembrie desfășurarea în estul Ucrainei pe linia demarcației între cele două părți beligerante a unei misiuni ONU de menținere a păcii, dar propunerea a fost criticată atât de Kiev cât și de Occident, pentru că ar putea de fapt consolida controlul forțelor separatiste susținute de Rusia asupra estului Ucrainei. Potrivit comunicatului președinției ucrainiene, Tillerson i-a anunțat lui Poroșenko vizita la Kiev în această lună a asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, Wes Mitchell. Președintele Statelor Unite Donald Trump se află în Japonia, prima etapă a turneului său de 12 zile în Asia, care îl va duce din Japonia în Coreea de Sud, China Comunistă, Vietnam și Filipine. Liderul de la Casa Albă a anunțat că se așteaptă să aibă o întrevedere cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Cei doi lideri vor participa în Vietnam la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, APEC, care va avea loc între 10 și 11 noiembrie. Noi proteste față de proiectul de modificare a legilor justiției sunt anunțate în România, la București și în alte 20 de localități pentru această seară, informează site-ul de știri hotnews.ro, citând pagina de internet a evenimentului Marș Nu vrem o nație de hoți. Organizat de Corupția Ucide, 600.000 pentru rezistență, Contract România și De Click. De asemenea, vor avea loc proteste și la Zurich, Paris, Berlin și în Scoția. Dacă acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament, ar însemna un dezastru pentru România și cetățenii ei, avertizează organizatorii pe pagina evenimentului. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, o pagină în limba română și în limba rusă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, о выборах по новым правилам игры и о том, насколько они будут похожи на настоящие выборы, мы говорим с моими гостями в студии Европа Либера. Я приветствую журналиста и эксперта по коммуникациям Игоря Вольницкого. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И главу Института стратегических исследований Андрея Попова. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
Уже известно, избирательных участков одномандатных будет 46. Из них 11 в Кишиневе, 2 в Гагаузии, 1 в Таракли, 2 в Бельцах, в Приднестровье 2, в диаспоре 3.
Подожди, Наталья, 51. Вы сказали 46.
51, я прошу прощения, я имела в виду Молдову. Приднестровье и диаспору я отдельно считала.
Приднестровье 5. Тоже Молдова.
Приднестровье и диаспору я считала отдельно. Все. Господин
Извините.
Попов, да.
Ну,
господин Попов, да. Итак, Приднестровье 2 мандата, диаспора 3 мандата. Один восточное направление, один Европа и один США и Канада. По-вашему, то, каким образом эти округа были нарезаны? Но на самом деле на данный момент существует только карта, еще подробного описания этих округов нет, но уже известно, что есть округа, которые были склеены из сел, относящихся к четырем разным районам, к примеру. Все это к чему может привести господин Вольницкий?
Ну, я и мои коллеги провели своего рода исследование. Мы пораспросили представителей разных партий, и сегодня, и вчера мы опубликовали ряд статей на эту тему, и могу судить о том, как видят этот процесс молдавские партии. В большинстве своем все практически маломальски значимые партии в молдавской политике считают, что это приведет к хаосу.
И за исключением... А маломальски значимые это вы какие партии имеете в виду? Можете
это практически, да. Мы спросили мнение партии коммунистов, партии действий и солидарности, партии достоинства и правда. Наша партия сказали, что они пока что вырабатывают официальную позицию, выступят с ней на пресс-конференции. То есть помимо этих партий и другие, кроме представителей демократической партии и, можно сказать, чуть-чуть социалистической партии, остальные все партии считают, что это может привести к хаосу, именно потому, что в этих одномандатных избирательных округах находятся села из разных районов, и они все пытаются понять логику, как я понял. Я считаю, что это большая недоработка национальной комиссии, которая занималась установлением рамок этих одномандатных округов, потому что они должны были сказать, какими они доводами руководствовались, потому что есть разные мнения. Некоторые говорят, что это связано с предстоящей административно-территориальной реформой, и как бы, чтобы не делать потом дополнительный объем работы, они решили сразу как бы выкроить, и что некоторые из этих одномандатных округов будут соответствовать в какой-то мере будущим административно-территориальным
единицам. Но нелогично тогда провести сначала административно-территориальную реформу, а потом уже резать округа, согласно?
Логично
согласно
было бы сначала провести, если есть какая-то связь, потому что мы не имеем официального подтверждения, но если есть какая-то связь, логично было бы сначала провести административно-территориальную реформу. Но мы знаем, что это очень болезненная реформа, и мы можем судить по прецеденту 98-99 годов.
То есть когда... до выборов никто этого делать не будет?
Конечно. С одной стороны, до выборов логично было бы провести эту реформу, чтобы округа соответствовали новым административно-территориальным единицам, но с другой стороны, как провести такую болезненную реформу до выборов? И получилась какая-то коллизия, и мне кажется, что национальная комиссия должна была давать какие-то разъяснения. Если она не сделала это до сих пор, то хотя бы последующие дни могла бы это делать.
Ну, пока этих разъяснений не появилось. Господин Попов, по-вашему, вообще, как реагировать на тот факт, что большинство обещаний, которые появлялись в публичном пространстве до того, как округа были порезаны, большинство этих обещаний не были выполнены. Мы помним обещание Игоря Дадона о том, что будет 25 мандатов у диаспоры. Мы помним обещание...
И Приднестровье,
да. Мы помним обещание, уже не помню, чье оно было, о 5 мандатах в Гагаузии. Мы помним обещание о том, что у каждого района, абсолютно у каждого района будет свой представитель. А здесь, получается, у нас появляются округа, которые... скомпонованы сразу из 4, допустим, районов. И вот интересно, ну какой район тогда этот человек, этот депутат будет представлять? Большинство этих обещаний не были выполнены.
Я вам отвечу на вопрос, но сперва позвольте прокомментировать то, что сказал уважаемый господин Вольницкий. У меня претензий пока к работе комиссии больших нету. Знаете, как в той песне, я его слепила из того, что было. А было то, был закон, принятый тремя фракциями в парламенте, демократами, социалистами, группы Лянки и Гелецки, которые сказали, каждый район должен иметь от 55 до 60 тысяч депутатов. Вы сейчас поймете, к чему я клоню. Так вот, на момент принятия этого закона уже было известно, что каждый район, каждый избирательный округ, простите, будет в среднем иметь 55-60 тысяч избирателей. Было известно, что в базовых списках избирательных у нас 2 миллиона 812 тысяч избирателей. Вот ученик второго класса берет 2 миллиона 812 тысяч, делит на 55-60 тысяч в среднем, и получается элементарная математика, арифметика. 48-50 округов. То есть изначально было понятно, что комиссии надо будет резать, потому что у нас всего 32 района в стране, да?
А по этой логике их должно быть, вот если ты конституционную территорию, которая контролирует Кишинев, там 2 миллиона 800 тысяч избирателей. Вот они нарезали так, и у них получилось, там должно быть 46 округов. Я сейчас не говорю дискуссия диаспоры, Приднестровье, это отдельно.
Да, я поэтому 5 округов этих выделила отдельно.
Дается комиссию такая задача. Разбейте лепешку, но нарежьте нам округа. Они начинали с севера на юг, с юга на север. Дискуссии мне показались были относительно транспарентными. Был прямой эфир, были записи. Я не вижу серьезных мотивов упрекать комиссию.
А вот упрекать... Но, кроме того факта, что большинство оппозиционных партий отказались участвовать...
Ну, это же решение оппозиционных партий, хотя я говорил с господином Юрием Чука, но он меня уверяет, у меня нет основания ему не доверять, что после каждого из 9 заседаний информацию по e-mail посылали главным оппозиционным партиям, которые официально отказались принять участие в работе комиссии. Не это важно. Важно, что изначально, на момент голосования, это можно было предвидеть очень легко. И здесь первый большой вопрос. Когда президент Игорь Дадон 18 или 18 апреля объявил, у нас своя смешанная система? Его спрашивали, господин президент, так вот 4 года назад, в апреле 2013 года, Влад Плохотнюк и Адриан Канду лично предложили в парламент смешанную систему. Вы же то же самое делаете. Он говорит, нет, что вы, посмотрите, у меня будет 25 округов для диаспоры и для Приднестровья. Это большое отличие. Так вот, мой главный тезис в этой части программы, что на момент, когда социалисты голосовали за эту цифру 55-60 тысяч в среднем для каждого округа, они прекрасно уже понимали, ну, у кого-то лучше
что
с математикой,
никаких
кого-то
25
хуже,
для диаспоры и Приднестровья
25,
не будет.
Не то, что 15, даже 10 не может быть по этой логике, потому что есть...
То есть математика. Это был осознанный обман?
Но что случилось? Поймите, вспомните, сколько времени социалисты вместе с демократами, рука за ручку, господин Болец, господин Сырбу, господин Батринч, господин Сырбу, ходили по телестудиям, Венецианскую комиссию, в дебатах и уверяли, это хорошая система, у каждого района будет свой депутат, вы сможете их отзывать и так далее, и так далее.
У меня, этого нет сейчас.
Послушайте, Наталья, у меня претензий ни к комиссии больших нету, даже, скажу такую ересь, не к демократической партии. Логика демпартии понятна. Она не мытьем так катана, у них задача. Огромный антирейтинг.
А кому у вас
по партийным спискам у них нет возможности набрать значительное количество голосов. Они должны что-то придумать. Вот они придумали смешную систему, чтобы остаться у власти. У меня большая претензия к тем, кто публично обещает с ними бороться. С этими узурпаторами. Так вот, вместо борьбы получилось элементарно подыгрывание или подмахивание. И социалисты им бросили спасательный круг, а объясняя в обществе, что это на самом деле хорошо, это в наших интересах. И вот что я, смотря на эту карту, понимаю и считаю математику, что изначально социалисты, проголосовав за эту систему, ее промульгировав, потеряли все рычаги. Они это знали, они не хотели реально бороться, и они сознательно, уже складывается впечатление, решили демпартии по каким-то причинам помочь.
Господин Мальницкий, у вас есть объяснение, почему по непонятным причинам социалисты решили помочь демократам?
Ну, здесь, мне кажется, как раз все просто, потому что именно в таком виде система выгодна социалистам. Пока не ввели второй круг, второй тур выборов в одномандатных округах, социалисты явные фавориты.
А можно здесь поподробнее, потому что не все наши зрители и слушатели понимают, о чем идет речь. В чем разница между выборами в одномандатных округах в один тур и в два тура?
Ну, в первом круге вы знаете, что согласно всем соцопросам, социалисты являются наиболее влиятельной, наиболее популярной партией в Молдавии. И наверняка практически во всех округах, которые будут созданы, социалисты будут практически во всех на первых месте. И минимум в половину таких округах. Если бы был второй тур выборов в одномандатных округах, то тогда бы все объединились бы против них, и тогда для них было бы сложно набрать какое-то значительное количество мандатов депутатов в одномандатных округах.
А вы допускаете, что такой сюрприз в виде второго тура может появиться до следующих выборов?
Я допускаю, потому что я знаю, что те, которые делают законы в этой стране, в том числе и в избирательной части, в части избирательного кодекса, они всегда преследуют свою цель. Я не думаю, что они так легко отдадут социалистам выиграть большинство мандатов в одномандатных округах. Да, я знаю о тезисе, что есть немало подтверждений, что между социалистами и демократами есть определенные определенные договоренности. Но демократы никогда не дают своим партнерам, гласным или негласным, вырасти больше, чем определенный уровень. И есть велика вероятность того, что скомпонировав мандаты, которые социалисты наберут по спискам, по партийному списку, и мандаты, которые они получат в одномандатных округах, они могут получить большинство. И вот тогда у демократов практически не останется рычагов влияния на них. Поэтому для них очень важно снизить влияние социалистов до определенного уровня. Вот это приводит к мысли и к выводу, что, возможно, в определенный момент, в самый-самый последний момент, и будет введен второй круг выборов.
Но все равно здесь есть ограничения не менее чем до... Менее чем за год до выборов или за 6 месяцев нельзя менять?
Мы же не знаем, когда будут следующие парламентские выборы. Они могут быть и в октябре, ноябре, а могут быть и через в течение 3 месяцев после истечения мандата нынешнего депутата.
В принципе, время еще есть.
Конечно. Я думаю, что демократы до этого были заинтересованы сохранить определенную видимость согласия между ними и социалистами, потому что если бы социалисты, господин президент Дадон даже высказался как-то в рамках одной передачи по эту тему, если бы между ними не было этого согласия, то социалисты отозвали бы своих представителей из этой комиссии.
А вот сейчас вопрос. Является ли введение второго тура единственной возможностью для демократов обеспечить себе комфортное присутствие в следующем парламенте? Что я имею в виду? Ходит много слухов о том, что, к примеру, списки партии социалистов могут быть наполовину наполнены людьми, которые не имеют отношения к партии социалистов, а подконтрольны демократам. Ходят слухи о том, что, к примеру, в определенных округах может быть договоренность между демократами и социалистами. К примеру, в этом регионе, в этом районе мы выдвигаем сильного, вы выдвигаете кого-то послабее. И наоборот. Это может позволить демократам все равно обеспечить себе комфортное, не буду говорить большинство, но комфортное присутствие в следующем парламенте, даже без этого сюрприза в виде второго тура?
Осталось ждать год, может, год и 2 месяца до следующих выборов, и там мы посмотрим. Неблагодарное дело гадать в молдавской политике, но мне кажется, две вещи очевидны.
Первое. Нет, я вас не про отчет, я вас про то, каким образом можно влиять и обеспечивать контроль, когда у тебя нет большинства.
Две или даже три вещи очевидны. Первая вещь очевидна, друзья, не для социалистов демократии, демпартия так активно эту систему продвигала. Нужно понимать, они заботятся в первую очередь о своем интересе, а социалистов используют, они используются рады, как показала практика. Это первое. Второе. Что было еще понятнее по второму туру. Смотрите, когда выборы в один тур, вот один тур выборов, вот такого-то, 20 ноября выборы, все пришли, проголосовали, если в каком-то одномандатном округе, возьмем, к примеру, Чемишли, которые соединили с Басарабяской, а часть Чемишли отрезали, присоединили к Хенчештам. И там у нас везде, я посмотрел на карту, только два района, Единицы и Тараклия, их границы избирательных округов
совпадают полностью
с административными границами. Да. В основном Страшены поделили на 3 района, и нигде ни в одном из районов, Страшены, у которых 60 тысяч избирателей, поделили на 3 района. С Новыми Оненами, с Калрашом, связали. Ни в одном из этих избирательных округов у страшенцев большинства не будет. Вопрос, кто будет представлять Страшены. Но это отдельная тема. Так вот, возьмем Чемишлию. Вспомним прошлые парламентские выборы и увидим, что если бы выборы, прошлые президентские, если были бы только один тур, помните, когда Дадон получил 48, а Санду получил 38. Так вот, в Чемишлии, это просто пример, в первом туре Дадон получил 41%, а Майя Санду 31%. И 20 Лянка. А вот во втором туре у Дадона, который не набрал большую, от 41% поднялось до 47%, на 6% вырос. А Майя Санду с 31 до 53 и выиграла. И так в очень многих районах. Мы помним выборы Кишинева. Последний пример.
То есть однозначно второй тур работает против социалистов.
Вот если бы в 2015 году, в июне, когда были выборы, и во второй тур прошла Гречаны и Киртуак, я посмотрел на карту. Если бы выборы были в первом туре, то победила бы Гречаны. И так везде. Поэтому предположение, что на каком-то этапе уже окончательно использовал социалистов, сказав «Мавр», Дадон в данном случае сделал своего дела, он может уходить или мы его отодвинем, было бы логично, чтобы не только демократы, но и группа Лянка-Гилецкого и даже группа либералов, которые направили по этому вопросу незаметный для многих запрос в Конституционный суд насчет того, что нам нужен второй тур проводить. Так вот, я допускаю возможность, несмотря на клятвенное заверение я слышал двух руководителей Демпартии, Мариана Лупу и Андриана Канду, которые, ну, только только не крестились, но гарантировали, что второго тура не будет. Но, как, к сожалению, лидеры этой партии нас приучали часто, когда они что-то очень в чем-то нас пытаются убедить, они, скорее всего, готовятся для обратного. Было бы логично, что пошел второй тур, и тогда бы, конечно, у социалистов были бы намного хуже шансы, но это не единственный метод, через который Демпартия может социалистов раздуть. Есть и другие.
То, что я говорила, это методы или нет?
Ну, есть метод троянских коней, то есть запускаются в
списке. То есть не открытая договоренность, а...
Я думаю, этот риск больше не для Игоря Дадона, что в его списке или в одномандатных округах под видом социалистов пройдут какие-то демократы. Я думаю, что риск даже больше для Майи Санду, у которой, в отличие от социалистов, намного менее разветвленные структуры на местах. И проверять людей в Рязани, в Донецке, в Гединице им намного сложно. И вот появляется, представьте, какой-то бизнесмен. Говорит, госпожа Санду, вот я хочу вас поддержать, у меня авторитет, я ненавижу эту власть, я хочу свободу. Дайте мне свою фотографию, мы вместе будем идти, я ваш кандидат в Дандушенах. Она его не знает, кто-то говорил, она в Дандушенах не была уже год, допустим, да? Делать нечего, людей нету, вот идет. И этот человек выигрывает, а потом выясняется, что никакой он не сторонник реальной Майи Санду, никакой он не независимый, а он на самом деле крашеный казачок.
Да.
И голосуют так, как надо, Демпартия.
Господин Луницкий, в публичном пространстве появилось очень много разных мнений по поводу того, можно ли следующие выборы вообще считать выборами. Ну, в полном смысле этого слова. То, что понятно, что власть под себя переписала правила игры, оппозиция будет полностью исключена из политического процесса, практически полностью исключена из политического процесса. И есть люди, которые очень сильно агитируют за бойкот следующих парламентских выборов. Ваша позиция по этому поводу? Во-первых, можно ли создать условия, при которых выборы даже по смешанной системе в нынешних условиях будут максимально приближены к корректным выборам? И что для этого нужно сделать? И второе, как вы относитесь к бойкоту?
Идея бойкота прозвучала и не раз. По-моему, ее даже рассматривали и представители партии, которую руководит господин Настасий. Я не слышал, чтобы она прозвучала из уст представителей партии госпожи Санду. Возможно, оно и было озвучено, но я не слышал, и поэтому не берусь судить. И партия господина Усатова через своих представителей не раз говорила, что, возможно, в определенные моменты этот вопрос надо будет обсуждать. Но, с другой стороны, надо рассматривать, каковы будут возможные последствия. Я не думаю, что партия власти или другие партии станут прислушиваться к тому, что некоторые партии хотят бойкотировать выборы. Я думаю, что они создадут какой-то фронт из некоторых подконтрольных партий. Будет там, чтобы не была одна партия. Будет, например, 10 партий. У нас же 45 партий, целых 45. Из 45, скажем, 5 будут бойкотировать. Они скажут, что остальные 40 идут на выборы. Придадут какую-то легитимность и просто воспользуются ситуацией и будут бить тех, которые бойкотируют выборы, их же оружием, исключив самих, подтвердив их самоисключение из выборов. Это очень опасный ход. Его надо рассматривать со всех точек зрения, потому что демократическая партия, которая практически правит безраздельно страной на данный момент, она приучила нас за последние 2 года еще и тому, что она часто оборачивает то оружие, с которой против нее борется оппонент, она поворачивает ее против оппонентов. Посмотрите, что было в прошлом году. Андрея Анастасия набрала, они говорили где-то, если я не ошибаюсь, 400 тысяч подписей граждан для того, чтобы вернуться к прямым выборам президента. Ну, дали. Вот, они взяли эту фишку, говорят, вы хотите нас этим народная бить, вот мы вам дадим через Конституционный суд вашего президента. И не раз такое было. Одномандатные округа. Демократическая партия, да, она еще в 2013 году выступала за это. Но как они потом ее повернули? Они вытащили какие-то записи. Доказывали, что и члены нынешней проевропейской оппозиции в свое время выступали за это. Опять же, били их же оружием. Поэтому бойкот очень опасный метод борьбы. Я не исключаю, что в определенный момент этот бойкот, если он состоится, он может быть повернут против тех, которые будут выступать за него. Поэтому это я бы на месте тех партий, которые думают о бойкоте, я бы оставил его на самом последнем месте и задумался бы над более эффективными способами борьбы. А самое эффективное — это создание единого фронта. Будь то единый проевропейский фронт, как говорят Андрей Санду, Майя Санду, Андрей Анастасий, Майя Санду, ЛДПМ, Вюрель Чеботару, будь то антиолигархический фронт, о котором говорит тот же Андрей Анастасий, Ренато Усатый. Вот это, по-моему, единственный метод. И, кстати, то, что говорил Андрей, совершенно правильно. У нынешних проевропейских партий, у нынешней оппозиции нет большой разветвленности на местах. Она не имеет способности выдвигать достойных кандидатов, проверенных кандидатов везде на местах. И, объединив усилия, они как бы решат эту проблему. Угу. Есть и другие способы. Но, по-моему, они пока что не осознают, в каких условиях они идут на эту борьбу.
А вообще, насколько тяжелыми эти условия?
Вот сейчас в воскресенье наша передача. Проходят выборы досрочные в 10 селах Молдовы, да? Ни в одном из этих 10 участков ни Майя Санду, ни Андрей Анастасий, ни Порозин, ни вместе. Это сигнальчик о том, что вы говорите. Теперь, Наталья, если позволь просто продолжить.
Да, про бойкот, а потом будем говорить про качество этих выборов.
Я прекрасно понимаю людей, которые говорят, нет смысла, это шулерская игра, мы не будем подыгрывать, только легитимизировать. Я понимаю эту логику. Я также понимаю и во многом разделяю аргументы тех, кто говорят, ну, знаете, нельзя рогаткой против танка идти, да, это самоубийство. Я понимаю, что методы удержания и приумножения власти в Республике Молдова намного меньше напоминают политические методы в нормальных демократиях. Но я также не могу еще сказать, что мы скатились на дно, и у нас тоталитаристский режим, ничего нельзя делать. Надо пускать руки, страну закрывать, уезжать и так далее. Нет. Политика – это борьба. И борьба не сиюминутная, это процесс. Так вот, в перспективе процесса я, понимая аргументы этих людей, я принципиально, с прагматической точки зрения, выступаю против бойкота. И я объясню, почему. Есть два аргумента, которыми руководствуются сторонники бойкота. Первый. Они говорят, надо выборы делегитимизировать, и эту власть делегитимизировать. Не будем участвовать, допустим, коммунисты, Усатый, Майя Санду, Настасьев, четыре несущие такие более-менее системные оппозиционные партии, отказываются участвовать. Ну, будут другие участвовать. Лянки, унионисты, социалисты, 25 других партий, ну, неважно. И вроде бы это заставит международное сообщество не признать выборы. А потом этой власти будет очень тяжело править. Это не так. Признание демократичности или выборов состоявшимся не зависит от бойкота или не бойкота. Я,
да, много примеров того,
я изучил опыт, и за последние 6 лет такой опыт бойкота или попыток бойкота был в Македонии в 2012 году, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Грузия. Так вот, ни в одном случае соответствующие структуры ОБСЕ и Совет Европы не сочли выборы нелегальными, нелегитимными. Это не аргумент. Более того, во всех этих случаях неучастие оппозиции, особенно если это серьезные игроки, оно просто облегчает задачу власти создать более-менее открытые условия, придумать других оппозиционных партий.
Карманных.
Карманных, ну, устроить такие шоу. Дальше. Второй аргумент, что вот мы, не пройдя в парламент, мы продержимся 4 года, мы сохраним моральную чистоту, и вот тогда уже потом режим заглохнет, его задушат, и вот тогда через 4 года на следующих выборах все поймут, что мы не играем шулера по шулерским правилам. К сожалению, практика показывает, и молдавская практика, к сожалению, похожа на то, что я хочу сказать.
Делаем выводы, минута у нас осталась. Вы ожидаете больших сюрпризов и больших каких-то, не знаю, там, событий в оставшийся год до выборов, так что это может сильно изменить баланс сил на политическом пространстве? Или, в принципе, все понятно, кто что контролирует, кто будет контролировать? Есть вообще вариант каких-то сюрпризов, господин Вальницкий?
Я, в принципе, не ожидаю больших изменений, разве что за исключением каких-то изменений во взаимоотношениях между демократами и социалистами. Все-таки
в какую сторону?
Социалисты слишком сильны, и это не может нравиться демократам. Наверняка будут предприняты какие-то шаги, чтобы уменьшить их влияние. Не уничтожить, но уменьшить их.
А уменьшение полномочий, урезание в полномочиях президента, что это, разве
это не это? Это инстационная война, а им нужна рейтинговая, имиджевая, политическая.
Поняла. Я поняла. Господин Попов,
согласен, полностью согласен. Я думаю, Демпартия сейчас серьезно займется тем, чтобы сдувать, знаете, как надутый шарик, его проколет, но бывает так прокалывает, что он взрывается. Это Демпартии не нужно. Им нужно так, вот надули начали шарик, а потом так, и так будет звук, и незаметно, и к 30% до следующих выборов наберут. Что мне не нравится, что Демпартия сейчас занимается ее руководство дискредитацией всех. И у людей просто отрыжка от политики. Всех смазывают с грязью, никому люди не верят. И апатия не только, и злость на политиков, но уже недоверие к стране. И это очень опасная ситуация, нужно останавливать.
Но эту тему уже для другой программы. Я благодарю вас за этот анализ. Мы встретимся с вами ровно через месяц на волнах Радио Европа Либер. Оставайтесь с нами.
Айчи Радио, Европа Либер.